слушаете Орехово-Зуево.
На волнах Орехово-Зуевского социального радио наша частота 102.1 FM, новости города, района, области. В студии Марина Петухова подводим итоги уходящей информационной недели. Сегодня День студента, один из самых популярных праздников января. Древние традиции отмечает Татьянин день, и студенческие празднества уходят корнями в 18 век, когда Елизавета Петровна одним своим указом связала две прекрасные традиции. Искренние поздравления молодому, грызущему гранит науки поколению адресует сегодня и глава городского округа Ликино-Дулево Евгений Рунов. Цитата. «Уважаемые студенты, примите мои самые добрые пожелания. В этот замечательный день, праздник единения молодости и знаний, юношеского задора и устремленности в будущее, желаю вам на всю жизнь сохранить тот блеск в глазах, которым отличаются вчерашние школьники, ставшие частью великого студенческого братства. Студенты вузов и средних специальных учебных заведений, как правило, инициативны, смелы, устремлены к новым достижениям в самых разных сферах деятельности. Эти качества в сочетании с хорошей профессиональной подготовкой позволяют становиться настоящими специалистами». Дорогие друзья, сегодня, когда вы молоды и полны сил, дорогие друзья, сегодня, когда вы молоды и полны сил, когда все по плечу, не бойтесь ставить перед собой самые смелые цели и с честью храните славные традиции студенчества. Мы, старшие, верим в ваш творческий потенциал. Здоровья вам, счастья, успехов и больших побед. Конец цитаты. С 21 января по 4 февраля в областном управлении Роспотребнадзора работает горячая линия по качеству и безопасности молочной продукции сроком годности пищевых продуктов. Узнать нормативные требования к молочке, ее маркировке, а также рекомендации по выбору скоропортившихся продуктов, советы, куда обращаться потребителю в случае обнаружения в магазине небезопасных товаров с истекшим сроком годности, где можно получить информацию о качестве продукции, находящейся в обороте. Все эти вопросы вы можете задать специалисту Роспотребнадзора по телефону 8 800 222 13 60.
Радио Орехово-Зуево 102.1 FM.
Указом президента России Владимира Путина 2019 объявлен годом театра. Открытие нового сезона отметили в Центре культурного развития «Юбилейный» в Дрезне. Год театра обещает принести немало сюрпризов, в том числе нашим землякам, жителям Ликино-Дулевского округа. Комедии, трагедии, драмы, театр будет удивлять зрителей всем своим многообразием. На торжественные мероприятия были приглашены работники культуры. Начальник Управление культуры, спорта и молодежи администрации Татьяна Москвина приветствовала собравшихся, пожелала всем успешной работы. Сегодня театр живет везде, даже в самых отдаленных деревнях и небольших домах культуры. Как сделать постановки более качественными? Как наполнить спектакли высоким смыслом? О чем говорить со зрителем? Советы на своем мастер-классе коллегам дал режиссер Зимнего театра Александр Калинин. Войти в сценическую условную, но реальность, оценить таланты самодеятельных актеров жители округа смогут уже в ближайшее время. И 9 февраля на сцене Дулевского дома культуры стартует открытый театральный фестиваль. Глава Орехово-Зуево Геннадий Панин вручил жителям Орехово-Зуево почетные знаки в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. На сегодняшний день у нас проживает 10 ленинградцев-блокадников. Трое из них – Евгений Овсянников, Нина Имангулиева, Людмила Логинова – были вчера в администрации муниципалитета на встрече с главой. В торжественной обстановке градоначальник вручил ветеранам памятный знак, подарил цветы и чайный набор Дулевского фарфорового завода. Остальные блокадники получат нагрудные знаки и подарки на дому. Орехово-Зуевский отдел ГИБДД подвел итоги аварийности за 2018 год. Всего на территории его обслуживания произошло 162 ДТП, в которых 30 человек погибли и 190 получили ранения. На дорогах города и района зарегистрировано 23 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в результате которых 24 юных участника движений получили травмы различной степени тяжести. Один ребенок погиб. В сравнении с прошлогодними цифрами, количество дорожных аварий с участием несовершеннолетних сократилось на 11,5%. Число раненых снизилось на 17%, однако число погибших в ДТП детей осталось на прежнем уровне. Самыми распространенными видами происшествий с участием ребят являются наезды на пешеходов и столкновения транспортных средств. Больше всего их возникает на проезжей части, на втором месте – дороги вне населенных пунктов и дворовые территории.
Новости города и района. Оперативно. Всегда.
Программу продолжит историческая подборка событий дня. Рубрику «Календарь знаменательных дат» сегодня подготовила моя коллега Дарья Кузьмичева.
25 января в России отмечают сразу два праздника – Татьянин день и День студенчества. Исторически эти две даты между собой никак не связаны, однако с течением времени их названия стали неотделимы друг от друга, и святой христианский праздник оказался туго переплетенным с веселым торжеством студенческой семьи. Святая Татьяна Римская, великомученица, отдавшая за веру во Христа свою голову в прямом смысле слова, подвергавшаяся нечеловеческим пыткам, снесшая все тяготы гонений и причисленная посмертно к лику святых в 230-х годах. Воспоминания святой великомученицы всеми христианами православной и католической церквей приходится по новому стилю на 25 января. Теперь о студентах. В 1755 году императрицей Елизаветой было подписано распоряжение о создании Московского университета. Но в XVIII веке отмечали день открытия университета, и только указом Николая I, а это уже XIX век, праздник был перемещен на дату подписания указа. Тогда впервые два события объединились. Студенты уважали память святой, и при университете была построена церковь в честь святой Татьяны. Здесь студенты молились великомученице, здесь ее воспевали церковные хоры. С приходом к власти большевиков церковь при университете была упразднена за ненадобностью. Непримиримая к церкви советская власть старалась использовать все возможности, дабы нейтрализовать любое упоминание и об этом событии. И лишь в 1994-м патриарх Московской всея Руси Алексей II совершил там молитву, а в университете прошел съезд российской православной молодежи. Так церковь возобновила свою работу. С тех пор праздники студентов и Татьяны еще больше сроднились. В 2005-м указом президента России День студенчества стал официальным торжеством. Теперь согласованно проходит масса мероприятий. Все студенческие стипендии и гранты приурочены к 25 января. Награждение и чествование лучших учащихся, вручение грамот и призов проходит в каждом вузе. Любят студенты свой праздник, готовятся к нему заранее, тем более, что им завершается сессия. января 1924 года открылись первые зимние Олимпийские игры в Шамони, это Франция. На них съехались 258 спортсменов, в том числе 13 женщин из 16 стран. Германию, как зачинщицу Первой мировой войны, к участию не допустили, тогда как ее бывшие союзницы Австрия и Венгрия получили приглашение. Программа соревнований в Шамони включала лыжный спорт, скоростной бег, фигурное катание, а также хоккей. В неофициальном командном зачете всех обошла Норвегия, завоевавшая вдвое больше очков, чем занявшие второе место финны. Также отличились и норвежские лыжники, завоевавшие 3 золотые медали. А в хоккейном турнире победили канадцы, сыгравшие все матчи с суммарным общим счетом 110-3. После окончания игр представители всех стран-участниц признали проведение зимних олимпиад целесообразным и перспективным, а в 1925 году Международный олимпийский комитет принял окончательное решение о регулярном проведении зимних игр, и первыми задним числом были признаны соревнования в Шамони в 1924. «25 января 1918 года принята Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа. Ее проект был написан Владимиром Лениным и внесен на рассмотрение в ЦИК. Документ состоял из четырех разделов. В первом устанавливались политические основы советского государства как формы диктатуры пролетариата. Второй определял основную задачу советской власти – уничтожение всякой эксплуатации человека человеком, полное устранение деления общества на классы, подавление сопротивления эксплуататоров и установление социалистической организации общества. В третьем разделе декларации утверждались основные принципы внешней политики – борьба за мир, отмена тайных договоров, уважение к национальному суверенитету всех народов. Четвертый, завершающий, провозглашал устранение эксплуататорских классов от участия в управлении советским государством, закрепляя, что власть должна принадлежать целиком и исключительно трудящимся классам и их полномочным представителям. А 31 января 1918 года Третьим Всероссийским съездом Советом после объединения съезда Советов рабочих и солдатских депутатов со съездом Советов крестьянских депутатов Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа была утверждена. В таком виде позднее, по предложению Ленина, текст документа был включен в качестве вводного раздела в первую Конституцию РСФСР 1918 года. По народным традициям на Татьяну, старшей женщины семьи, пекли каравай. К нему относились всегда с почтением, поскольку такой хлеб символизировал плодородие. Хозяйка раздавала его по кусочку всем. Возле печи у хозяйки всегда было свое местечко. В нем хранилась не только кухонная утварь, но и швейные принадлежности. Женщина могла часами там заниматься хозяйством. Женский уголок чествовали в Татьянин день, за что праздник величали бабьим кутом. Для этого дня были и свои приметы на погоду. Если на Татьяну шел снег, считали, что лето будет дождливым. А вот теплая метель предвещала засуху и неурожай. Зато если небо было ясным, а на дворе стоял морозец, крестьяне ждали хорошего урожая. Именинники дня – Илья, Макар, Петр и Татьяна.
Мы работаем для вас. Радио Орехово-Зуево, 102.1 FM, первый канал проводного вещания.
Далее в нашей программе очередной выпуск «Радио детства». И, конечно, он посвящен Татьянам, студенчеству, жизнерадостной молодости, будущему нашей страны. Передачу подготовила руководитель клуба юных радиожурналистов Дарья Кузьмичева.
Детство, детство, детство – это свет и радость.
Вы слушаете радио детства.
Про День всех Татьян сегодня сказано немало, поэтому сразу переходим к приятному. Необычное радиопоздравление подготовили ребята из детского реабилитационного отделения, которое уже третий год работает в нашем центре на Бабушкина 3. Вот как обычный урок социального педагога Татьяны Сергеевны Терехиной превратился в запись радиопередачи. Что из этого получилось, слушайте прямо сейчас.
журнальчики, журнальчики.
Жур-девочки, жур-мальчики.
Ведущие диджеи.
И свежие идеи.
Корреспонденты радио.
Веселые ребят.
Поэты и писатели.
И с фотоаппаратом.
Совместные проекты.
Вопросы к интервью.
Мы скажем всем на свете.
Я радио люблю!
У каждого события есть история. Сегодня поговорим об именинах Татьяны. Татьянин день – это именины всех девочек, девушек, женщин, которые носят имя Татьяна. 25 января отмечается праздник «Татьянин день». Церковь в этот день почитает мученицу Татьяну Римскую. На Руси это имя было распространено. Считалось, что оно дарит своей обладательнице решительность, уверенность в себе, жизнерадостность. Татьяны открытые, добрые, артистичные. Хочется отметить, что главная заслуга популярности этого имени принадлежит также Александру Сергеевичу Пушкину. Строки из романа «Евгений Онегин». И так она звалась Татьяна. Сегодня вас поздравят ребята более старшего возраста Орехово-Зуевского детского реабилитационного отделения с большим, светлым, красивым, добрым праздником именины Татьяны.
Козлова Ульяна, стихотворение Татьяна. Татьянин день, красивый праздник, он полон радости и добра. Пусть будут помыслы прекрасны, и каждая душа светла.
Меня зовут Владислав Тынкин. Сочинение. Святая покровительница носящих имя Татьяна. Она помогает студентам. Ребенок решил получить высшее образование. Надо приобрести эту икону. Святая Татьяна защищает студентов, помогает учебе.
Меня зовут Тынкин Ярослав. Я хочу сегодня поздравить всех Татьян. Таня, Танюшечка, Таня. Это именины всех Татьян. 25 января. День памяти Татьяны. В 222 году она приняла смерть за веру в Христа. Татьяна была из богатой семьи, но помогала бедным и больным. Иконка Татьяны помогает школьникам и студентам хорошо учиться и делать добро.
Я Козлов Олег. Я хочу сегодня поздравить всех Татьян. Всех Танечек, девочек поздравляю. Поздравляю всех Татьян, матерей и учителей. И от всей души желаю я вам самых светлых дней.
Дети, значит, радость. Детское радио 102.1 FM.
Студенчество – удивительная, стремительная пора, когда успеваешь буквально все. И постигать науки, осваивая опыт предыдущих поколений, и работать, делая первые шаги в будущей профессии, и дружить, и влюбляться, и веселиться. Следующий сюжет передачи подготовили мои юные коллеги.
Добрый вечер, с вами корреспондент детского радио Морозова Анастасия.
Добрый вечер, с вами юный журналист детского радио Арчукова Диана.
Здравствуйте, с вами я, Логинова Дарья.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня отмечается второй по важности праздник после Дня молодежи – День студента. У нас в гостях студенты Государственного гуманитарно-технологического университета. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Зубков Егор, я студент юридического факультета второго курса.
Здравствуйте, меня зовут Александр Рубцов, я студент первого курса филологического факультета.
25 января обычно заканчивается сессия у студентов. Вы обычно с этим отлично справляетесь?
Слава богу, да. Я сдал сессию на отлично. Это удалось не так просто, как в том году, потому что в том году все-таки преподаватели нам делали больше поблажек из-за того, что мы первый год не так хорошо знаем всю систему. В этом году нас, скажем так, погоняли.
А у тебя, Саш?
У меня сессия сдана на отлично, но я не могу сказать, что нас не погоняли. Нас погоняли, еще хорошо погоняли, особенно по литературе и особенно по античной литературе. Сессия была сдана хорошо, отлично.
Ну вот этот день студента, всегда все встречают радостно, встречают с улыбкой на лице. Действительно, потому что, во-первых, заканчивается сессия, а во-вторых, Егор, у тебя второй праздник. Сегодня день рождения. Мы тебя всем нашим большим и дружным коллективом поздравляем и желаем успешной сдачи всех сессий, и летних, и зимних, и успешного окончания университета.
Это лучшее пожелание.
Но сейчас больше мы хотим, в первую очередь, потому что мои юные корреспонденты еще школьницы, мы хотим узнать о вашем учебном процессе, да, но в первую очередь, как у вас вообще пал выбор на ГГТУ?
Вообще у меня получается то, что семья преподаватель, потому что у меня и мама преподаватель. И как-то так сложилось то, что историю я люблю класса с 4 с 5. Все знают, что у нас есть в городе такой замечательный вуз, и решил, почему бы сюда не поступить. Тем более я живу в городе, это намного удобнее, чем ездить куда-то в другой город. И качество образования достаточно хорошее.
То есть потомственный историк?
Нет, не историк. У мамы достаточно специфические предметы, дошкольное образование.
Тогда успехов в обучении в любом случае желаем, Александр.
Ну, у меня вообще ничего не предвещало поступать на филолога и вообще на преподавателя. В семье у меня нет учителей, нет тех, кто владеет языком. Как-то поступать на филолога было в новинку для них. Это был очень интересный шаг. И меня не все поддерживали, но все-таки с дошкольного возраста я хотел поступать на филолога. Любил давать и мучить всех диктантами. Любил русский язык, очень любил, когда пишут слово «жужжать» с двумя «ж». И в течение всей своей жизни я развивался, познавал русский язык, в дальнейшем литературу, и в итоге я решил поступать на филологический факультет. Я все-таки хотел в Москве быть, но так как проходил на филологический факультет я только в Орехово-Зуево, в ГГТУ, то я пошел в ГГТУ за своей мечтой и не хотел отходить от нее и поступать на исторический факультет.
Во французской стороне, на чужой планете, предстоит учиться мне в университете. Да чего тоскую я, не сказать словами. Плачьте ж, милые друзья, горькими слезами. На прощание пожмем мы друг другу руки и покинет отчий дом. Мученик науки отстает, держу веслом. Через миг печалю сердце бедное свело скорбью и печалью. На тихо блещет золото голубая лента. Вспоминайте иногда вашего студента. Много зим и много лет прошли мы вместе, сохранив святой обет. Ну так будьте же всегда живы и здоровы. Верю, день придет, когда свидимся мы снова. Всех нас вместе соберу. Если на чужбине я случайно не помру от своей латыни.
Это, конечно, интересно, но самое важное, перед началом учебы вы сдавали экзамены, ЕГЭ. Как вы их сдали? Сложно ли это было? Поделитесь своими эмоциями, впечатлениями. Пожалуйста, Егор.
Скажем так, процесс подготовки – это довольно затруднительный, да, процесс. Он занимает много времени, много очень нервов, потому что ты, когда приходишь на экзамен, ты не знаешь, что тебя ждет, что тебе попадется. Но все-таки надежда есть на лучшее. Наверное, самое главное – надеяться только на себя в ЕГЭ, а не на то, что мне повезет, не повезет то, что я только выучил. Нет, надо надеяться только на себя. И если вдруг что-то не получилось, то это только твоя проблема.
Когда вы начали подготовку к единому государственному экзамену? Потому что сейчас очень многих школьников чуть ли не с 7 класса начинают пугать сдачи единого государственного экзамена в 11 классе. Лично мне, я как в прошлом
недавнем прошлом студент, да, до этого все-таки школьник, который сдавал тоже единый государственный экзамен, больше нервов, чем всего остального. Как с этим справлялись? И сколько времени достаточно было, чтобы вот вы идеально подготовились к экзамену?
Идеала, наверное, нет, но надо стремиться, потому что невозможно охватить все знания. А со стрессом боролись, наверное, с тем, то, что представляли, что будет, если я сдам. Хорошо, если они будут нервничать, и что будет в дальнейшем, да? Как представляешь себе светлое будущее.
Саша, ты как считаешь?
Если ЕГЭ не сдать, это не нужно отчаиваться. Во-первых, нужно к нему готовиться, и готовиться очень серьезно. Тем более гуманитарным наукам, потому что я прошел через это. Нужно особенно готовиться к истории. Это сложный предмет, объемный предмет. К русскому языку нужна система подготовки, нужно знать все правила. К литературе нужно все перечитать, это естественно.
Ну вот тех людей, которые сдали уже единый государственный экзамен, я хочу спросить, ЕГЭ – это система или это действительно достойный экзамен сегодня, чтобы люди, неважно, что это из столицы или из какого-то города, могли поступить просто по баллам? Или это просто система, которую нужно убирать? Мне хочется услышать мнение не экспертов, которые придумывают эти экзамены и разрабатывают, а тех, кто их сдают, именно школьников, бывших школьников, нынешних студентов.
Я считаю, что если человек, скажем так, талантлив, то он талантлив во всем, он, конечно же, пробьется. Да, бывают случаи, когда талантливые люди в тени остаются, но все равно вспомнить того же Ломоносова, да, который не был знатного происхождения, он добился, да, он стал великим ученым. Ну а по поводу ЕГЭ, наверное, все-таки это система. Насчет убирать или оставлять, это, наверное, судить не нам. Люди, которые его пишут, придумывают, да, Министерство образования, оно знает лучше нас. Но, скажем, как от лица школьников, то, что нам все-таки сложновато, когда на тебя смотрят и камера, и с тобой следят. Больше психологически сложнее.
Сложна не сама проверка знаний, вот то, что у тебя на бланке, на листе, сложно вот сам процесс, вот ты пришел, тебя осмотрели, ты заходишь туда, в этот ужасный кабинет, где там постоянно глушилки, камеры, это все раздражает, это все давит, это, конечно, нервную психику просто разламывает по кускам, по частям, и ты должен собраться в этот момент, это самое главное, и сдать достойно все предметы, чтобы поступить в дальнейшем.
Называется.
Детское радио 102.1 FM.
Ребята, так как я пока что учусь в школе и в дальнейшем собираюсь поступать в университет, мне очень интересно узнать про студенческую жизнь. В самом начале, как вы поступили в университет, вы перешли в новое учебное заведение. Вы не знали коллектива, не знали, в каких аудиториях вы будете заниматься. В первый раз видели ваших преподавателей. Возникали ли сложности с общением?
Я не знаю, как у других ребят, да, но у меня получилась такая проблема. Когда ты учишься на одном и том же месте более 10 лет, ты привыкаешь к этому месту, привыкаешь к людям, которые в этом месте, да, и когда ты приходишь на новое место, то ты начинаешь скучать по лицам, с которыми ты виделся, да, каждый день. Я скучаю по своему преподавателю, классному руководителю в особенности. Но когда пришел в университет, да, главная проблема была, опять же, повторюсь, это коллектив. Ты не знаешь ни одного человека, ты не знаешь преподавателей, не знаешь от кого что ждать, но в итоге все-таки где-то через месяц, через два ты привыкаешь, ты понимаешь, что как здесь хорошо. Действительно, студенческая жизнь одна из самых веселых, да, периодов в твоей жизни. Для меня лично было положительно то, что я пришел на исторический факультет, тут преподаватели, профессора, которые знают намного больше, чем учителя, да, это не в обиду их, а просто по специфике, да, преподавания не могут дать более углубленный. Когда ты сидишь на парах, тебе рассказывают про летописи, рассказывают про источники, прям хватаешь тебе, настолько интересно.
Первое, с чем сталкивается новоиспеченный студент, когда переступает порог университета, это проблема непонятости, можно так сказать. Ты никому не нужен в университете. Значит, ты полагаешься только на себя, на свои силы, на свои знания, на свою сноровку. И, конечно, главный помощник в освоении нового коллектива – это самоирония. Нет самоиронии – нет коллектива. Если ты не смеешься над собой, то у тебя будут проблемы, и причем большие проблемы. Конечно, первые дни были, правда, тяжелые, но потом ты втягиваешься, тебя закручивает, потом появляется студактив.
Кстати, о студенческом активе. Расскажите, пожалуйста, нам поподробнее об этом.
Студенческий актив – это большая семья, можно так сказать.
Дружная.
Дружная семья, веселая семья, позитивная, креативная, которая веселит и будоражит весь университет, чтобы люди, которые обучаются в нем, не зачахли, так сказать, чтобы они веселились, радовались, и чтобы для них студенческая жизнь была не только обучением, но и, так сказать, местом выплеска энергии.
В университете всегда намного больше предметов, чем, конечно, в школе. Какие ваши любимые предметы и чем они интересны, и как проходит ваш урок? Пожалуйста, Саша.
Только не урок, а пара, я бы поправил. Предметов любимых очень много, потому что я поступил на направление, которое мне интересно. Мы изучаем все. И фольклор, и театры, и русский язык, и литературу. Два вида. Древнерусскую и античную литературу. Мы даже право изучаем. Казалось бы, зачем филологу нужно право? Это юридическая наука, но мы его тоже изучаем, тоже его постигаем, и там должны права и обязанности люди знать. Любимые мои предметы – это, конечно же, русский язык, без сомнения. Но в ВУЗе он намного сложнее, намного преподаватель требовательнее относится к изучению правил, к изучению синтаксиса, орфографии, пунктуации, можно сказать еще так. И ты понимаешь, что все, что ты учил в школе – это настолько вот маленькая частица, которая просто растворяется в этом объеме информации, который поступает нам от преподавателей. Конечно, очень интересна литература. Мы изучаем литературу с древнейших времен до современности, но на, конечно, первом семестре мы будем изучать древнерусскую литературу, то есть зарождение там Сильвестра, Никона, Аввакума, это все вот интересует, конечно. Не всем дается, но вот читать это интересно, потому что именно оттуда пошла вся дальнейшая литература, там Державин, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, это все зарождение древнерусской литературы. Ну и, конечно же, фольклор тоже интересный предмет. Там мы изучаем быт, традиции нашего народа, понимаем, что наш фольклор индивидуален, и он показывает сущность нашего народа по отношению к другим нациям.
Ты сказал, что у вас есть сценки. А сам ты участвовал в каких-либо сценах уже или постановках?
Ну, за одну пару сценку не поставишь. Особенно, например, если мы говорим об античной литературе, где зарождался театр, да, там, например, комедию Аристофана за 1:30 не поставишь. И Лисистрат тоже ты не поставишь за 1:30. Ты максимум можешь это прочитать, как-то с преподавателем это обыграть, посмеяться об этом. Вот, например, когда я отвечал эту тему, то преподаватель в открытую смеялся, говорил, что это задорно, весело. Поэтому сценку не поставишь, но ты ее ставишь у себя в голове. Литература — это прежде всего воображение, и люди, которые обладают гуманитарным уклоном, они прежде всего обладают хорошим мышлением, воображением, которое помогает понять смысл литературы вообще.
Егор, а какие твои любимые предметы? Mm-hmm. Есть ли трудности с выполнением домашних заданий?
По поводу предметов, да, наверное, как бы иронично это не звучало, но я историк, мне интересна история России в первую очередь. А сейчас у нас появился такой интереснейший предмет, как история средних веков. Мне очень нравится, как нам преподносят знания преподаватели. Мне очень нравятся задания, которые нам дают, и как сама система преподавания проходит. Она очень отличается от школьной системы. Например, возьмем самый такой яркий пример, то, что в школе длится урок 45 минут, а в университете это пара, она длится 1.5 часа. И домашние задания, как в школе, да, не сдают по учебнику, а сдают уже достаточно такие специфические задания, например, работа с первоисточником, это может быть и летопись, это может быть и какой-то законодательный акт, все что угодно может быть. И, знаете, это, наверное, достаточно интереснее работать с первоисточником, чем в школе с учебником, который, по сути, сухо все изложено.
Мир полон удивительных вещей, и жизнь намного интереснее, чем ты думаешь. Я в этом убеждаюсь с каждым днем сильней. И зря ты мне не веришь и совсем не слушаешь. Похоже, все вокруг уже сошли с ума, и мы с тобой сойдем, нужна минута времени. Твои глаза так нежно смотрят на меня, поспорить тяжело. Мы с тобой вместе, значит, есть веский повод думать, что счастье рядом, мы любовь. А что еще с тобой нам надо? Больше ничего и не надо. И любовь. Ты вечно говоришь, что все непросто, нет. Зачем об этом думать, это же сведет с ума. Как льется через занавеси лунный свет, так льется и любовь, и я, и ты, и вся земля. земля. Не думай, что все может вдруг пойти не так. Коснись моей руки и погружайся в волшебство. Закрой глаза и просто сделай первый шаг. Вот видишь, как легко мы с тобой вместе, значит, есть веский повод думать, что счастье рядом, мы любовь. А что еще с тобой нам надо? И любовь, нам больше ничего и не надо. Что счастье рядом, мы любовь. А что еще с тобой нам надо? Мы с тобой вместе, значит, есть веский повод думать, что счастье рядом, мы любовь. А что еще с тобой нам надо? И любовь, нам больше ничего и не надо.
Некоторые предметы длятся всего семестр, и по этим предметам вы сдаете экзамены. Какой-то предмет длится два семестра, какой-то на протяжении вот всей вашей учебы. Такой формат вам хватает? Потому что, сравнивая и вспоминая свои годы в университете, иногда нам семестра, а семестр это полгода, нам вообще не хватало для того, чтобы усвоить какой-то предмет, потому что он был настолько объемный, ну так скажем, галопом по Европам шагали и мало что успевали. Как у вас?
Ну, профильные предметы, они идут на протяжении всей учебы, их достаточно хватает в полной мере. Предметы, которые идут в семестр, это обычно непрофильные предметы, которые, в принципе, мало интересуют, например, историков, да. В принципе, хватает, если чем-то ты увлекся, то ты спокойно можешь с преподавателем обсудить любую тему, которая тебя волнует. Ты можешь также дополнительный материал, да, найти либо в интернете, либо у нас есть библиотека при университете. Как мне, да, как историк, мне вполне хватает программы.
Сейчас электронные библиотеки оживают. Библиотек уже все, они не актуальны становятся?
Ну, я не могу сказать, что живые библиотеки не актуальны. Например, я готовился к экзаменам только по настоящим, стареньким, вот с этим запашком старины книгам, потому что это придает какой-то колорит к подготовке, успокаивает перед сдачей экзамена. Электронная библиотека помогает тем, что ты там можешь взять какой-нибудь определенный фрагмент, который тебе нужно скопировать, и вот этим фрагментом пользоваться, жить с ним на протяжении всего семестра и отвечать только его. А вот это вот глобальный учебник, который мы получаем в библиотеках, это, конечно же, вся информация по предмету, которая необходима для успешной сдачи и перевода на следующий курс.
Ребята, сегодня замечательный праздник. Что вы пожелаете всем студентам в этот день?
Мы пожелаем, наверное, только позитива, потому что с ним по жизни никак нельзя не идти. Когда они не расстраиваются, плохие оценки, что-то не поладил.
Егор у нас представитель студактива, и он желает всем оптимизма и добра. А я, как представитель реализма, скажу, что я всем желаю сна и большой стипендии, вот, потому что вот реально
это самое главное от души.
Ну что ж, ребята, большое вам спасибо, что к нам пришли. Я надеюсь, что этот поход к нам на радио не ограничится только днем студента. Приходите и как представители студактива. Мы очень рады. Нам интересно наблюдать за работой ГГТУ, потому что вы действительно классные. У вас организован целый комплекс, на котором творят, живут, преображаются и становятся лучше все ребята и студенты, которые приходят, поступают, выпускаются действительно достойны. И я вам желаю в первую очередь стать достойными преподавателями, оценить всех, кто рядом, ценить время, потому что время – это одно из важных составляющих сегодня. Спасибо вам большое.
Спасибо всем.
Спасибо за внимание. С вами была корреспондент детского радио Морозова Анастасия.
Всем хорошего вечера. С вами была я, Арчакова Диана.
Ребят, спасибо вам за такую добрую, позитивную атмосферу. Я вам желаю всего наилучшего. Идти к своей цели, никогда не сдаваться. С вами была я, Логинова Дарья.
Слушайте радио «Детство всегда».
Сегодня пятница, эфирный день журналиста Эрнеста Орлова с циклом публицистических очерков «Наблюдения и размышления о реалиях современной России».
Добрый вечер, уважаемый Орехово Зуевец. В 2008 году в Соединенных Штатах разразился кризис, сказавшийся и на мировой экономике. Причиной стали манипуляции с ипотечными бумагами, в результате чего надулся огромный банковский пузырь. Может ли такое сегодня случиться в России? Высокопоставленные чиновники почти единодушно уверяют, что оснований для беспокойства нет. Министр промышленного развития Орешкин заявил, что никакого пузыря нет и быть не может. Заявление оптимистичное, оно и понятно, но какой же министр признает, что у него всего ладно в его ведомстве? Только вот тревожащих фактов копится все больше. Это и закредитованность граждан, и растущее число личных банкротств, и кризисные явления в экономике, когда люди теряют работу вместе с зарплатой. Похоже, что с нашим банковским пузырем дело обстоит, как с траекторией в известном анекдоте. Ее никто не видит, а она есть. Поговорим о закредитованности. Число ипотек растет. С января по сентябрь в Москве их оформлено на 73% больше, чем за это же время в прошлом году. Но для их заключения ведь нужен первоначальный взнос, а затем ипотеку надо гасить. Что делать, если денег нет? И люди нашли выход. Они оформляют кредит для первоначального взноса, а потом кредиты для погашения. То есть, попросту говоря, идут на авантюру. Это не смущает банки. Они резко увеличили выписку кредитов на жилье, и число владельцев не выкупленных у банка квартир растет. Нетрудно догадаться, что их ожидает. Есть понятие «проблемный заемщик». Это люди с серым доходом, с низкой зарплатой, представители опасных профессий и тому подобное. По данным ВЦИОМ, более половины российских семей живет в долг. Долги 883 миллиарда на сегодня растут в 2,5 раза быстрее накоплений, их всего 330 миллиардов. С одной стороны, граждане экономят на всем. Средний чек в этом году уменьшился уже на 5%, а с другой растет число выданных кредитов за 8 месяцев 1 миллион, тогда как за 8 месяцев прошлого года 640 тысяч. Получается замкнутый круг. Банки активно выдают кредит, люди не могут их оплачивать и берут новые кредиты. Они что, без понятия? Да нет. Просто при падающих реальных доходах, а реальные доходы населения упали за последнее время на 4% с лишним. Люди интуитивно стремятся сохранять уровень жизни, не задумываясь о последствиях. Но это может кончиться тем, что большинство окажется не в состоянии обслуживать долги, от чего пострадают банки, раздающие кредиты, не интересуясь экономическими возможностями заемщиков. Вот вам и банковский пузырь. Правда, по данным аналитиков акционерного общества «Финансовый аналитик Москвы», россияне на обслуживание кредитов тратят в среднем 35% дохода, что вроде бы немного. А доцент Российского экономического университета имени Плеханова Бадалов уверяет, мы далеки от той стадии, когда можно о чем-либо переживать с точки зрения того, что мы столкнемся с перегревом на рынке ипотечного кредита. Конец цитаты. Обосновывает он этот вывод тем, что сегодня ипотечный кредит недоступен для многих россиян, и вряд ли банки начнут выдавать его всем желающим. Вот только за перестроечные и постперестроечные годы каких только экономических прогнозов мы не наслушались. И где будут эти эксперты, аналитики да чиновники, если пузырь, вопреки их прогнозам, все-таки надуется и лопнет? Откуда такие опасения? Был такой анекдот о 6 основных противоречиях социализма. Нет безработицы, но никто не работает. Никто не работает, но план выполняется. План выполняется, но в магазинах ничего нет. В магазинах ничего нет, но у всех все есть. У всех все есть, но все недовольны. Все недовольны, но все за. Помнил я его из-за первого противоречия, которое напоминает отчеты некоторых наших министров. Какова сегодня в России ситуация с безработицей? Если она и велика ли? Ее наличие никто не оспаривает. В сентябре на заседании Госдумы министр труда Топилин сообщил, что в России рекордно низкий уровень безработицы. официально безработных 650 тысяч. Более того, министр объявил о дефиците рабочей силы. Напомню, что ожидаемый рост ее дефицита был одним из обоснований повышения пенсионного возраста. Однако тут есть одна тонкость. Официальными безработными считаются те, кто состоит на учете в службе занятости. Только есть так называемые скрытые безработные. Это, естественно, те, кто не имеет работы и не состоит на учете службы занятости. Это еще и работающий неполный рабочий день, и находящийся в простое по любой причине, и находящийся в отпуске без денежного содержания. Да к тому же Росстат не учитывает предприятия малого бизнеса. Суммарное число скрытых безработных эксперты оценивают в 28 миллионов. Это при 80 миллионах работоспособных, то есть 35%. Тут уместно сказать о пособии по безработице. С 1 января 2019 года его максимум 8 тысяч рублей, минимум 1900. Платят его не более полугода, ну, в предпенсионном возрасте, правда, целый год будут платить. Примерно для половины безработных его назначают по минимуму. Видимо, министр Топилин считает, что на эти деньги человек может жить, пока ищет работу. Для сведения, в 2017 году месячный доход самого министра был 500 000, его супруги – 1,5 миллиона. Почему немалая безработица? Да потому, что по данным финансовой налоговой службы, каждая пятая российская компания убыточна, а почти треть работает с нулевой прибылью. Конечно, среди них есть и фирмы-однодневки, и занимающиеся налоговыми махинациями компании, но не они определяют погоду. И потому при таком раскладе низкий уровень безработицы вряд ли реален. Для примера посмотрим ситуацию с АвтоВАЗом. Хотя он уже четырежды повысил цены на свои автомобили, его финансовые показатели оставляют желать лучшего. И это несмотря на сотни вливаемых в предприятие бюджетных миллиардов. Только в конце прошлого года ему просили 20 миллиардов долга. Объясняет это стандартно. Растут цены на комплектующие, нестабилен курс рубля и так далее. Только вот, например, по итогам 2015 года АвтоВАЗ поимел убыток в 74 миллиарда рублей потому, что закупал комплектующие не у отечественных поставщиков, а за рубежом. Между прочим, с 2014 года АвтоВАЗ принадлежит не России, а альянсу Renault-Nissan. По поводу последнего коротенькой информации. Многие бренды, которые мы считаем нашими, принадлежат иностранцам. И что за продукт скрывается под ними, сказать сложно. Ну, для примера, назову несколько брендов. «Веселый молочник», «Кубанская буренка», «Минводы Ессентуки», «Квас кружка бочки», «Соки добрый», «Фруктовый сад», «Печенье юбилейное», между прочим, создано в 2013 году к юбилею дома Романовых, принадлежат Соединенным Штатам Америки. «Конфеты Белочка» и «Мишка на севере» принадлежат Норвегии. Концерн «Калина», а это кремы чистой линии, черный жемчуг, бархатные ручки и так далее, голландско-британской компании, «Растишков» принадлежит Франции, ну и так далее. Так что многие продукты, начиная с молочки и кончая автомобилями, которые мы считаем своими, давно принадлежат не нам. Хорошо или это плохо, судите сами. На этом мы сегодня прощаемся. Всего вам доброго, удачи в жизни и делах.
Социальное радио Орехово-Зуево. Мы будем всегда с вами.
Ну что ж, дорогие, на сегодня все. Благодарим за внимание. Встречаемся во вторник, 29 января, как обычно, в 18:10 на волне 102.1 FM. Напоминаем, все аудио, фото и видеоматериалы вы найдете на нашем сайте ozradio.ru, а также на страничках Орехово-Зуевского радио в социальных сетях: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники. Не забывайте про круглосуточное интернет-вещание, также на сайте ozradio.ru. И хороших всем выходных!
Вы слушаете Орехово-Зуево.